Иакова, 16 глава Левита, здесь написано, где очищение. So we have here the Day of Atonement. И это, видимо, все таки говорится о жертвоприношении Иисуса. And of course, looking forward to the sacrifice of Jesus. Но в этом последнем стихе написано, что они так хотели очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. But it says in the last verse, 34, that this was had to be done every year to make atonement for the sins of Israel. К евреям написано, что это намек, что все эти жертвы за греху не до конца действовали. Иначе не было бы такой необходимости за такой день очищения за грехов каждый год. Это очень хорошо, заметно. But the writer to the Hebrews comments on that verse and says, therefore, the fact that atonement had to be made for the sins of Israel every year implied that there was something lacking in all the sacrifices that were made purportedly for the forgiveness of sin, because there still had to be this Day of Atonement. И он имел в виду, что все жертвы, которые они принесли за греха, как-то недостаточно. И им нуждались, в принципе, жертвоприношение Иисуса. И поэтому он имел в виду, что тот день очищения, как-то говорится о вот распятии Иисуса, как окончательно вот, приношение для греха. And so the argument goes in Hebrews that because the sacrifices for sin were lacking in their power, therefore there needed to be a Day of Atonement every year. And so the argument is the sin sacrifices, sin offerings were not good enough, and they therefore had to be ultimately sin had to be dealt with in Jesus in his death, and therefore the Day of Atonement points forward to his death. Итак, сперва хотел заметить пару моментов. But first of all, before we look at that, I want to just look at a couple of basic points. Третьем стихе опять мы видим тот порядок. Сперва жертва за грех, и потом жертва во всесожжение. That again, as we just said in chapter 15, the order is always the same. 200 times or more in the law of Moses, sin offering and then burnt offering. Что сперва требуется тот признание, факт того, что я совершил грех. И только на этом основании у нас было бы такой мотивации, такой энергии, такой инициатив, чтобы как-то принести нашу жизнь к Богу в практическом плане. So, like I said, I repeat that there must firstly be that recognition of sin, and that alone will give you the real motivation to have initiative in giving every part of your life to God in practical service. И тоже все тот понятие, день очищения, Бог как-то добавил к закону. Потому что первый, второй, это не так, что Бог хотел. Они, Аарон и его дети, каждый день заходил на самое святое место. Но из-за того, что, кажется, сынов Аароновых были в пьяном виде, и Бог им умертвили, поэтому Бог сказал, хорошо, ладно, да, делайте просто раз в год. То есть это не было его первое намерение. И в этом вы видите, как Бог как-то открыто. Это не так, что всегда он имел в виду, день очищения будет. Нет, он так не хотел. Ладно, из-за слабости этих священников он так дал. In verses 1 and 2 we have another example of what I have called other times the openness of God. That initially God's plan was that Aaron and his sons would go in regularly into the most holy place. But because God has to kill the two sons of Aaron, who offered strange fire before the Lord, because it seems to me they were drunk when they went in, because straight afterwards when he kills them, he says now the priest is not to drink wine when he goes into the holy place. God kind of changes that view and says, okay, let's have plan B, which is that you'll have a daily Day of Atonement. But this was not his initial plan. It wasn't that from the beginning he decided, yeah, there will be a Day of Atonement. This is the whole structure of the argument from 1 down to 3, is that this was added by God. Итак, Боги тоже действуют с нами. Это его идеал, но, наверное, речь или план для нас, или путь в жизни. Хорошо, из-за нашей слабости не получается. Хорошо, это не так, что типа до свидания. Он потом другой путь придумает. Все равно, чтобы как-то общаться с нами. And so this goes on in our own lives. God sets out a way, a path in which we are to go. And if we turn away from that path through human weakness, it's not that he turns around and says, yeah, well, I have... Now, that's the end of it. No more to do with you. He offers another way. And the Bible is a record of him doing this. He so thirsts for fellowship with people. Итак, для очищения, в принципе, имели две животные. So the Day of Atonement had two animals involved. Девятый, десятый. Let's reread verses 9 and 10. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. They kill the one goat for a sin offering, and the other they make him a scapegoat. And they sent him out into the wilderness. Я считаю, что эти две жертвы, как говорится, о смерти и воскресении Иисуса. These two animals speak, I suggest, about the death and resurrection of Jesus. Тот, который умер, как его смерть, тот, который остался вот живой и бегал свободный в пустыне, это его воскресение. So the one that died is like the death of Jesus on the cross. The one that was led free into the wilderness is like the resurrection of Jesus. А почему, если эти животные предоставляют Иисусу, почему козла и не овец? But if really these animals represent Jesus, then why goats and why not sheep? Помните, вот от Матфея 25 глава, remember Matthew 25, есть притча, где Иисус сказал, что он будет разделить овцы от козлов. Козлы – это грешники, овец – это праведники. And Jesus said he's going to divide the sheep from the goats, and the sheep are the righteous, and the goats are the sinners. Итак, почему тогда под козла, именно козла, является символ Иисуса Христа? И почему Бог не придумал овец или какое-то другое животное? So why did God think up this way of doing it, whereby the goat, what is unclean and represents sinners, is the symbol of Jesus? Well, why not two sheep? Почему? Потому что это через идентификацию Иисуса с нами как грешников, что все тот процесс очищения получилось. And of course, it's surely because the whole process of atonement works, if I put it in mechanical terms, because the Lord Jesus was so identified with sinners.
Итак, когда мы совершаем грех, есть такое ощущение, что есть сейчас какой-то барьер между мною и Богом.
When we sin, there is quite rightly that sense that there is now a barrier between me and God. Noah. Это не значит, что Бог как-то отошел от нас. But it doesn't mean that God turned away from you.
Потому что суд, работа и действие Иисуса Христа в том, что Он присоединялся вот, с нами, как грешников.
Because the whole nature of God's work with us is that Jesus identified with sinners.
Видите, когда Он здесь был на земле, с кем Он вообще любил общаться? Проститутками, такими людьми.
And this identification of Jesus with sinners, you see it all through his ministry. Who did Jesus like to hang out with? With the spiritually minded, with the righteous, with the Bible readers, or with the prostitutes and the deceitful tax collectors, and it was with those guys. This was to show his identification with sinners.
Итак, написано, что в 21 стихе, что они исповедуют над ним все беззакония сынов Израилевых и отошлет с нарочным человеком в пустыню.
So they were to confess the sins over the head of the live goat and send it into the wilderness by the hand of a man. At the end of 21.
А зачем написано, если каждое слово Божие имеет значение? Зачем тогда заметить, отошлет с нарочным человеком в пустыню? Это разве не очевидно? Зачем эти слова надо добавить?
So, seeing that every word of God is pure and is of significance, why is that added, that they sent the goat away by the hand of a man into the wilderness? Isn't that like obvious that some guy would lead the animal out and let it go?
Я считаю, что это говорится о том, что после его воскресения Иисус шел в пустыню, то есть в миру. И это человек, то есть мы, которые являемся проповедниками, ну, в смысле, все мы, вот, которые как-то это делают фактически. И чтобы он как-то с этим, ну, задачей от Бога, как-то в миру, в пустыне от нас. Каждый раз, когда ты кое-что говоришь с человеком, поделаешь с человеком об Иисусе, мы в этом плане, в принципе, это сделаем.
I think that this speaks of how Jesus, after his resurrection, was sent out into the world, into the wilderness, carrying our sins in the freedom of resurrected life by the hand of a man, and that man is you and me, that we are to go into this world to let him loose, as it were, into this world.
И представляете, как это козла бегала бы, очень быстро бегала бы, вообще, на свободе. И это какой-то прообраз нашего греха. И что это все ушел туда. И что Иисус умер, воскрес. И вот сейчас чудесная свобода. И поскольку мы верим, что на самом деле мы исповедовали наши грехи на голову Иисуса, так как мы сможем на самом деле видеть, представить тот козлок, который бегал бы в пустыне, свободный, на свободе. И это то, что случилось с нашими грехами. Большие грехи и то, что кажется кавычками маленькие, что все как-то отошел.
And so this is a powerful visual image of the goat over whose head your sins had been confessed, running in freedom in the wilderness. The goat would have leapt and jumped and just run into the horizon. And this is a visual picture of what happens to all our sin, the big stuff and the the little stuff, that all this stuff is taken. And this is a picture of our freedom. Really, our freedom because of the resurrection.
И в 31 стихе поэтому написано, что смиряйте души ваши на этом дне. И так это было бы и радость, и тоже какое-то смирение для им. И это точно, значит, чувствие. Во время преломления хлеба.
So in 31, and on this day you shall humble yourself, it says in the Russian Bible. And this is very much our feelings at the breaking of bread, that we believe that really in Christ, in the resurrected Jesus, that those sins have been taken away and are running away over the horizon. And there is joy and relief, but also inevitably a humbling of the human soul, if you really believe that.
Последний момент, в 15 стихе написано, что им должны заколет козла в жертву за грех и внесет кровь его за завесу. И сделать с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покрафить ее на крышку и пред крышкой.
They were to 15, they were to sprinkle the blood of the killed goat upon the mercy seat.
Ну что значит крышка? Вот у них были ковчег, ковчег завета, который был какой-то, ну, коробка, и крышка этого. Но на этом крышке как-то была особо слава Господа. И за крышку были вот крил Херувима. И те крил Херувима как-то встречали, и там каждый год они бросили кровь этого животного. И там слава Господа явилась.
So they, the mercy seat was the, like the cover on the ark. And every year they sprinkled the blood of the slain animal that represented the blood of Jesus. And every year that blood would have been sprinkled and it would have kind of built up there. And the glory of God appeared over that blood. And of course, arching over the blood, over the mercy seat, were the wings of the cherubim. That's where the glory of God was.
Итак, мы видим, что само слава, само Бог. Вот явилась около кровь Иисуса Христа. Когда все как бы смеялись, что вот он умер там на кресте голый и так вот жил и умер так, но бедный и так ужас. Там был самом слава Господа.
So there, around the body of Jesus, covered in blood and spittle, there was the very glory of God himself revealed. Even though in the eyes of men this was utter defeat, this was the end of a life that could not save himself, etc. There God's glory was revealed.
И Давид Псалтир постоянно сказал, что я хочу жить под защитой твоим крил.
And David in the Psalms keeps on saying, I want to live under the shadow of your wings.
И он, видимо, имел в виду, что то, что было под тем, эти крыла Херувима, была кровь завета. И он как бы представил себе вот постоянно там, в самом святое место. Он сказал, что я здесь живу.
So when David says, I want to live under the shadow of your wings, and I do dwell under the shadow of your wings, I think David is saying that I... As it were, I'm in the most holy place, under the cherubim, on that very blood of the atonement, the blood of Jesus in symbol, and that is where I am continually.
Священник шел раз в год туда. Давид чувствовал, что я постоянно там.
The high priest went there once a year, but David felt that he was always there.
И я считаю, что мы с вами тоже. Во время преломления хлеба мы, наверное, чувствуем какое-то присутствие Божие, но мы сможем на самом деле как-то быть там с Господом постоянно.
So maybe we feel a special presence of God at the breaking of bread, but actually I think the lesson is you can be there all the time. That's what you want. Юра.
Шестой стих. «И принесет Арон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой». Ну, то есть, раз ему надо приносить жертву за себя, то есть он тоже грешен. Хотя, очевидно, самый маленький грешник из всех грешников, потому что Господь заключил с ним завет. Он дал ему обещание. Он дал ему обещание дать землю. И вот в связи с этим... Ну и в Новом Завете есть такие слова, что нет ни одного праведного на земле. Вот в связи с этим. Праведного, святого. В связи с этим у меня возникает, ну, такой, не по этой теме, может быть, совсем вопрос. Вот в некоторых конфессиях существует, так сказать, такой... обряд назначения святых. Есть в православной церкви, есть назначение, канонизируют святых. Это люди, которые вот ходим вместе, да, они назначают их святыми. Потом те люди, которые входят в эту церковь, идут к этим святым. К этим святым и молятся не Богу, а этим святым. Идут просить у святых, у иконки, у какого-то образа. Идет, просит у святого. Не к Богу обращает свою молитву, а к этому святому, которого назначил вот такой же человек, как он сам.
То есть, когда он живой еще?
Ну, извини, ну пусть будет мертвый, ну какая разница?
Бога уже канонизировали.
Да, канонизировали.
Да, правда, Юра, это нонсенс.
Это нонсенс.
Это совсем нонсенс, да, да, правда, да. Вопрос.
Извините, пожалуйста, хотел задать вопрос. Почему в Библии в этом всегда отобрано и животное, и птицом козел? Почему не обезьяна, не лошадь?